Мы можем сегодня опять вникать в истину Слова Божьего, разбирать темы и разбирать сложные темы, но темы, которым Бог обращается к нашему сердцу, к сердцу каждого из нас, для того, чтобы мы могли быть послушны Его Слову. Прежде чем начать говорить или продолжить говорить тему, которую я начал в прошлый раз, я хотел бы зачитать один из моих любимых отрывков, записанный в послании или в письме к Ефесянам во 2 главе с 4 стиха. Написано так. «Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которой возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, чтобы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Это всего лишь вступление, это всего лишь начало, это всего лишь отрывок, который требует большого разбора и большой проповеди. Я хотел бы просто вначале обратить внимание каждого сидящего здесь. Я не знаю всех здесь находящихся людей, но я хотел бы сказать громко. Первопричина, почему мы здесь собрались, это не церковь в Бергедорфе. Это не просто русскоязычные люди, которые здесь собрались поговорить. Первая причина, почему мы собрались здесь, это Христос. Это Бог, который богатый милостью Своею. Не мы, не нами, но только благодатью. Дорогие друзья, в этом отрывке написано столько много о Боге. Написано, что Бог богатый милостью, что по Своей великой любви нас, мертвых по преступлению, людям, которые недостойны были ничего, ничего хорошему, недостоин никто из нас. И вот по милости Божией Он нашел нас в этом мире. Он дал, послал Иисуса Христа, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Поэтому, какую бы мы тему с вами ни разбирали, какая она была бы сложная или простая, понятная нам или непонятная, все, что мы здесь делаем, мы делаем только по одной причине. Христос в центре, и Он является главой церкви. Он является главой нашей жизни, Он является главой нашего спасения, Он является главой нашего настоящего и нашего будущего. Поэтому, что бы мы сегодня ни делали и что бы мы ни предпринимали, стоя здесь, или если мы поем, или если играем, или если молимся, общаемся, или вообще что-то доброе делаем, не наша заслуга, мы всего лишь орудие в руках Христа, в руках Господа. И мы должны быть хорошим орудием в руках Господа, не тупым орудием, не камушком, который, как себе раньше представляли, резали, там что-то делали, да, а серьезным орудием в руках Божиих для Его славы. Итак, если вы помните, в прошлый раз, в прошлое воскресенье, я начал говорить на очень сложную тему, тему, которая непопулярная, во многих христианских кругах, непопулярная по разным причинам, потому что одна из причин – это незнание этой темы, вообще непонимание этой темы. По другим причинам люди, кто-то сами столкнулись с большой бедой, когда когда-то принималась церковная дисциплина или меры библейской исцеляющей дисциплины неправильной, кто-то пострадавший был, и вот это осталось так в сердце, такая тяжесть. Ну, еще одна причина, по которой церковная дисциплина не популярна, это желание комфорта. Да? Кому хочется идти и с ближним разбираться, разговаривать, получить неприятный ответ, может быть, стать врагом, если ближний не мирится с тобой. Ну, не всем приятно, наверное, всем неприятно, поэтому чаще всего поэтому мы игнорируем эту тему и оставляем на потом. Или говорим «кто-то другой», или говорим «Господь усмотрим каким-то чудесным образом», ну и так далее. Все, что бы делал кто-то другой, но только не я. На самом деле тема очень важная, серьезная, и самая важная – это тема, которая касается любого верующего, любого христианина. Неважно, член вы этой поместной церкви, гость вы здесь, или вы просто верующий человек, приехавший из Украины, и России, или Китая, или еще откуда-то. Писание одно, Библия одна. Поэтому тема церковной дисциплины, она важна для каждого человека, который называет себя христианином. Мне иногда задают вопросы, и на этой неделе тоже задавали вопрос такой интересный. Слушай, говорят, зачем говорить об этой теме? Ну, разве о любви говоря, нужно говорить о церковной дисциплине? Или вообще, нужно ли о церковной дисциплине говорить? Ведь разве это единственное проявление любви? Такие вопросы иногда задают, и я думаю, знаю, почему задают. Я уже перечислил эти причины, да? Мне приходится отвечать прямо, конкретно, объясняя, что тема церковной дисциплины, библейской дисциплины, исцеляющей дисциплины – это одно из наивысших проявлений любви к ближнему. Работая в больнице, я сталкиваюсь с пациентами. Они обычно больные. Ну, по крайней мере, те, которые приходят лечиться к нам, они больные пациенты. Интересно, что они приходят не сразу. Вот кто-то вдруг решил, что вдруг я заболел, пойду получу облучение от рака. Пришли и сказали, хорошо, да, сделайте мне облучение. Не-не-не-не, не все так просто. Есть очень большой порядок, который должен работать по всей Германии. Я могу сказать, как это работает в Гамбурге. Все очень просто. Человек попадает, например, в больницу по разным причинам. Кто-то просто идет жаловаться, у него какая-то боль, и он идет в больницу, и начинается диагностика. Проводит диагностика, и вдруг обнаруживается в этой диагностике рак. Недавно мне пациент попал, тоже редкие случаи, но попал. Бывает такое, когда человек 2 недели назад еще сидел в бюро, был здоровым человеком, сидел в бюро, решал серьезные глобальные жизненные вопросы, имел положение, был всем. И через 2 недели он лежит наполовину парализованный у меня на столе, я его облучаю. Жизнь вот так быстро меняется. Ну ладно, не будем о пациенте говорить, но принцип в том, что когда пациент идет в больницу, проводится обследование, диагносты говорят: «О, а у тебя рак». Онколог говорит: «У тебя рак». Что дальше? Онколог, он всего лишь диагностицирует рак, и он имеет свое представление о том, что дальше делать с пациентом. Но это не все. Собирается медицинский консилиум. В этом консилиуме участвуют несколько разных врачей. Участвуют хирурги, участвуют неврологи, участвуют онкологи, участвуют гинекологи, участвуют штрайн-терапевты, то есть те, кто облучают. Собирается консилиум. На стол ложится заболевание, история болезни, все, что есть на пациента, и решается вопрос. Сидит главный человек, он говорит: «Так, хирурги, что скажете?» Хирурги говорят: мы не сможем вырезать так, чтобы человек остался жить. Наверное, нет». «Хорошо, хирурги, невропатологи или неврологи, что вы скажете? Рак в голове. Что будет, если?» Пункт 2, 1, 2, 3. Они говорят: конечно, можно было бы попробовать, но последствия намного хуже от операции. Что будем делать? Направляем на облучение». «Хорошо». Штрайн-терапевты говорят: «Да, мы возьмемся это дело делать, мы сделаем все, что можно». Пункт. Судьба человека в руках этих врачей, она определена. Человек идет облучаться, и мы его облучаем. Ну, или в некоторых случаях это нужна операция, да, именно вырезание. В некоторых случаях нужно комбинированное лечение, вырезать и облучать. То есть по-разному. Но в любом случае, когда происходит диагностика заболевания, не происходит такого, знаете, сидят врачи и говорят, ну, пожелаем ему здоровья. Так не говорят. Ну, это было бы странно, да, сидят врачи и желают ему, пожелаем ему здоровья, следующий случай. Этому тоже здоровье. А этому тоже здоровье. Пусть все будут здоровы. Нет, так не бывает. Действительно, врачи назначают серьезное лечение для того, чтобы помочь больному. И цель – это выздоровление пациента. В каких-то случаях это выздоровление, в любом случае, чтобы ему было лучше. Когда мы говорим о церковной дисциплине, когда мы говорим о том, что хочет Бог от человека, что хочет Бог от церкви, мы говорим не о чем ином, как о операции. Это операция по спасению. Операция по спасению, потому что самое главное, что есть у человека, это его внутренний человек. Тело, оно сегодня есть, завтра его нет, а может и сегодня уже нету. Но душа, она вечная. И спасение души – это самая главная операция, которая проходит в Божьих руках. А мы люди, мы всего лишь орудие, скальпель в его руках для того, чтобы выполнять ту задачу, которую нам Бог поручил. Итак, я коротко напомню, о чем мы говорили в прошлый раз. Мы говорили о операции по спасению овечки. Это записано в Писании. И потом мы перешли к операции по спасению человека. Давайте прочитаем эти два отрывка и немножко поговорим. Записано это в Евангелии от Матфея, 18 глава, с 12 по 20 стихи. «Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, не оставит ли он 99 в горах, и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудившихся. Так нет воли Отца Небесного, чтобы погиб один из малых этих. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою им одним и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, чтобы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни просили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Вот такой комплексный отрывок Писания, который рассказывает такую большую операцию по спасению, начиная от простых примеров, заканчивая нашей злободневной жизни, касающейся нас. И не только нас, их когда-то учеников Иисуса Христа, а нас как церковь, вообще верующих людей, сегодняшних христиан. Нравится вам или не нравится, это то, что, с чем обращался Иисус Христос к верующим людям. Это то, что Он хотел донести, для того, чтобы люди, слушая, могли применить эту истину на практике. Начал Иисус Христос, как обычно, с простых примеров, которые были знакомы для людей, живших в том месте. Он говорит, как вам кажется, если у кого было бы 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах, и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых этих. Итак, Иисус Христос говорит о простых примерах. Он рассказывает о том, о чем понимали люди. Он рассказывает пример, люди знали это. Кстати, и сегодня мы даже городские люди, мы, зная Писание, мы смотрим и действительно понимаем, вот она овечка, вот она, вот там стоит на обрыве и не знает, как выбраться, не знает, что делать. Вот уже темнеет, она может споткнуться, упасть, или волк где-то рядом может ее убить. И мы понимаем, что если бы мы любили эту овечку, или хозяин этой овечки, тот, кто пасет, он ее настолько любит, что он оставляет 99 в безопасности и идет. Идет, чтобы найти эту овечку, помочь ей. И когда он ее находит, он радуется, сам радуется. Другие пастухи говорят: «Вау, нашли, все, все, vollständig, полностью, все 100, наконец-то. Можем дальше спокойно жить». Бывает, что овечку не находишь или нельзя найти, она погибла, такое тоже происходит. Но здесь говорится о радости, когда овечку нашли. Вот Иисус Христос, говоря это ученикам, Он говорит: вы понимаете, как это радостно? И Он говорит о себе. Он говорит: так нет воли Отца нашего, вашего Небесного, чтобы погиб один из этих малых. Он говорит о том, что Бог не хочет, чтобы кто-то погиб. Ведь люди заблудились сами в себе, в любви к себе, заблудились настолько, что они находятся в погибели. И Бог не хочет, чтобы кто-то погиб. И Бог послал, Отец послал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь. И причем жизнь не только здесь, но жизнь вечную с Господом. Вот это радость. Смотрите, Богу не все равно. Богу не все равно каждый человек. Бог послал Сына Своего, чтобы пролить кровь и заплатить дорогую цену за тебя и меня. Я всегда это говорю на разборе Библии, всегда уделяю этому особое внимание, потому что мы привыкли в потребительском обществе жить. Мы привыкли ангибот, или ань-ойро, все подешевле, все почти бесплатно. Ну, забирай, ладно, так уж и быть. В максимально ань-ойро. И тогда получаешь что-то. На самом деле наше спасение не было простым ангиботом. Бог просто сказал: ну хорошо, ладно, как-нибудь просто. Бог, Его святость, Он не мог и не может мириться с грехом. Поэтому Бог послал Сына Своего Единородного, который пришел и взял табличку с приговором из твоих рук, из человека, который поверил в Него. Он взял эту табличку с приговором и сказал: а теперь я стану на твое место, я заплачу цену, я умру за тебя. Это не просто ангебот, это не просто айн-ойро или гешеньк. Это большая цена. Без этого мы не сможем, не понимая это, мы не сможем идти дальше. Поэтому я особенно говорю, это очень важно понимать. И сказав об овечке, Иисус Христос сразу продолжает тему. Овечка-то овечкой, но вопрос: есть брат или сестра, который находится вот в таком опасном положении, как эта овечка? И он продолжает эту тему, рассказывая, что делать, как провести операцию по спасению человека, который находится на этом обрыве. И так он говорит: если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним. Случилась беда. Брат или сестра, молодой или старый, находится в опасности. Брат или сестра согрешил против тебя. Так ли это только? Когда грешит человек, грешит ли он только против человека или еще каким-то образом? Против кого?
Против Бога.
Против Бога. Понимаете, грех, он никогда не бывает вот так, только против человека. Первое, когда человек грешит против человека, человек грешит против Бога. И я не думаю, что кто-то из нас, включая меня, инклюзив, здесь находится, который не грешит. Ну, нет таких. Поднимите, конечно, попробуйте. Я могу задать вопрос, поднимите руку, но не думаю, что кто-то решится такое сделать. Вот. Каждый человек, который здесь находится, он в той или иной степени может грешить. И когда происходит грех, это не просто грешок. И он не обязательно должен быть убийством или прелюбодеянием. Грехи разные бывают. Большие или маленькие, по-нашему. Мы их категоризируем, говорим, есть большой грех, ну это да, большое убийство, это большой. А просто сплетня, ну это так, это все мы, кто мы, кто мы, кто не грешит этим, ну все мы грешны. На самом деле для Бога нету разницы. Для Бога есть грех. И когда человек грешит, когда брат грешит против брата, это грех, во-первых, против Бога. Итак, мы здесь с вами, как в прошлый раз разбирали, мы видим, что брат находится на опасном пути. Человек встал на опасный путь. Он начал движение в эту сторону. И мы с вами в прошлый раз говорили, что вопрос-то не состоит в том, что человек просто согрешил, ну, согрешил и покаялся. Мы говорим о том, что когда брат или сестра или человек, он находится в грехе, который не хочет оставлять. Он грешит раз, он грешит два, он грешит три. Это является стилем жизни. То есть человек не борется с грехом. И вот когда человек не борется с грехом, самое время начинать проявлять особую любовь и заботу о человеке, начиная операцию по его спасению. Конечно же, мы не можем спасти человека. Мы не можем, у нас нет такой власти спасти его и дать ему покаяние. Никто из нас. И церковная дисциплина ни в коем случае не призывает нас спасать. Мы не можем спасти. Но наша задача, верующих людей, кем, какими бы мы ни были, если вы хоть вы пастор, хоть вы диакон, хоть вы любой, кто бы вы ни были, если вы христианин, то наша задача, ваша задача, твоя задача, взяв Слово Божие, показать, в какой ситуации находится человек. Я хотел обратить внимание, то, что я не все успел в прошлый раз, я хотел сказать сегодня, пару стихов зачитать, что, о том, что я говорил в прошлый раз. Я хотел бы напомнить, вы помните, я говорил, что церковная дисциплина – это проявление любви. Помните, да? Я говорю, что это любовь. Это особенная любовь, и она, я разделил ее на четыре части. Помните, какие? Любовь к кому? Во-первых, это к Богу, да. Мы понимаем, мы сейчас говорим, да, к Богу. Хорошо? Что значит Богу? Что значит любовь к Богу? Мы слушаем что Его? Слово. Мы слушаемся Его. Мы слушаемся Бога, и когда мы проявляем этого, мы проявляем послушание Ему. Еще? Второе? А? Людям. Каким? Кому? Кто-то сказал здесь? Ближнему. Ближний находится в опасности, поэтому, проявляя этот порядок, мы ему хотим помочь. Третье. Кому еще?
Церкви.
Церкви. Потому что мы с вами сегодня посмотрим, что наша любовь такая человеческая, суррогатная любовь, к чему она приводит, если мы начинаем придумывать свою любовь, к церкви. Потому что когда в церкви есть грех, это обязательно приводит к разрушению церкви. Обязательно. И четвертое. Кому?
К себе.
К себе? Церковная дисциплина к себе, не знаю, это какой-то, это, ну, извращенная любовь. Когда подходишь к брату, и нужно говорить, напрягаться, тебя могут это, попросить уйти куда-нибудь подальше. Это не любовь, это так странно. Ближнему, к церкви, к миру. Четвертое, к миру. Знаете, когда человек заходит в церковь, он смотрит на людей, ну, и знакомится с людьми. Он заходит сюда не потому, что он праздный, чаще всего праздный слушатель. Человек устал от гнета греха, он приходит в церковь и хочет увидеть, а что это за люди такие особенные? А действительно ли особенные? Если человек приходит сюда и видит то же самое, что в мире, он не находит самого главного. Кого? Христа. Он видит таких же людей, так же, такие же грехи, все точно так же. А зачем тогда в церковь ходить? Но когда церковь живет святой жизнью, тогда человек, приходя сюда, он видит, это люди особенные, это другие люди. У них какие-то, они какие-то другие, совсем другие, странные. А почему они такие? И потом видят, люди видят, почему. Потому что люди, которые любят Христа, живут жизнью освящения. Христос освящает их сердце и очищает, чистит их постоянно, чистит словом. И поэтому это особенные люди. Итак, мы видим, что если согрешит против тебя брат твой, пойди обличи его между тобой и тобой одним и им одним. То есть два человека имеют контакт для того, чтобы поговорить. Вопрос обличи мы затронули частично. Я хотел бы еще напомнить, что это слово обличи, оно означает сделать явным, открытым, то есть поднять, взмутить, то есть сделать так, чтобы это было явно и открыто. Если кто-то согрешил против тебя, это нужно сделать явным. Но я хочу сделать оговорку сразу, чтобы все поняли. Христос не говорит, что если сейчас, ну, кого не знаю, вот, Елена, да, можно тебя, да? Вот, если сейчас Лена что-то сделала против меня, то я сейчас вышел на кафедру и говорю: братья и сестры, представляете, вот она, сестра такая, она против меня такое сделала, я должен ее обличить. Слушай, сестра, я нарушил сразу все, что можно нарушить, потому что если она согрешила против меня, Христос дал порядок, очень хороший. Правильный порядок. Ведь легче наладить отношения один на один, чем уже налаживать отношения, когда это стало очень большим комом, большой проблемой. Поэтому Иисус Христос говорит шаг за шагом. Он говорит: первый этап – обличи, сделай явным с человеком. То есть я должен подойти к Лене и сказать: Лена, послушай, мне кажется, ты согрешила против меня. Давай разберемся с этим. И у меня есть только одна надежда в этом. Самая большая надежда – этого разговора, это написано здесь: если послушает тебя. Не нет человека, нет проблемы. А если послушает тебя, то приобрел ты брата своего. Ну, в этом случае сестру. Если послушает тебя, настает мир. Человек, вытянутый из вот этой пучины греха или шага ко греху, радость. Об этом можно идти и радоваться. Может быть, не вслух всем, но радоваться друг с другом. Можно, Вадим, да? Коротко. У нас когда-то была серьезная ситуация с Вадимом, братом. Тяжелая ситуация. Сложная ситуация. Я помню, когда это произошло, мы скоммуницировали с Вадимом, мы написали, причем не один раз, вот, мы скоммуницировали, написали, договорились о встрече, мы собрались с Вадимом за закрытой комнатой и общались час или два, я не помню, сколько долго было. Вы знаете, я вам хочу сказать, Бог не умер. Наше общение привело не только к миру, но наши отношения стали ближе. Наши отношения стали намного ближе. Я теперь знаю, и мы почувствовали с Вадимом, какая-то радость, когда поступаешь не так, как привык, а так, как Бог хочет, правильно и хорошо. Если послушает тебя, то приобрел ты. Мы с Вадимом тогда пообщались, наши отношения приобрелись, мы стали близкими друзьями, и сейчас мы близкие, ну, разные отношения бывают, да, мы понимаем друг друга, слава Богу. Для того, чтобы проявлять церковную дисциплину правильно, необходимы условия. Как вы думаете, какие условия необходимы, чтобы правильно все произошло? Чтобы обличение не было таким, знаете, саблей махать или топором? Ой, сегодня какой-то испорченный микрофон сегодня. Что они? Или топором такой, чтобы не было это такое размахиванием кувалдой или булавой, знаете, налево-направо. Есть ли условия какие-то? Например, как вы думаете? С любовью. То есть брата, сестру или того, кто согрешил, нужно его что? Любить. Легко? Тяжело. Но если вы не любите брата или сестру, то для начала, первый этап, необходимо разобраться с собой. Потому что если в моем сердце ненависть к человеку, я никогда к нему не подойду с любовью, не смогу его обличить, показать ему. Я могу скалить зубы. Знаете, это американская улыбка. Я могу скалить зубы, но я не покажу любовь. И человек увидит это, что это не любовь. Это сложно, это непросто. Любовь. Это написано с 12 по 14 стихе, да? Показывается Божья любовь, как Бог любит человека. Еще. Молитва. Необходимо молиться. То есть обращаться к Богу и просить помощь Его, потому что Он даятель благ. Еще. Какими качествами я должен обладать? А? О! Кротость! Написано в этой главе. С первого стиха написано: «В то время ученики приступили к нему и говорят, кто больше Царства Небесного». О чем они разбирали? Кто круче Царства Небесного? Я, ну, у меня уже опыт, как бы, я пастор, наверное, я буду круче Царства Небесного, да? Кто-то другой говорит: да не, у меня отец был пастором, я, наверное, круче в Царстве Небесном. Не-не-не-не-не-не-не. Он говорит, вопрос в другом. Он говорит: Иисус, призвав дитя, поставил посреди них, сказал: истинно говорю, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Он им сказал: будьте кроткими, смиренными, простыми на зло. Когда применяется церковная дисциплина, можно, конечно, встать над человеком вот так, свысока, и подойти и сказать: ну. Так можно. К сожалению, иногда получается так. К сожалению. Когда не готовишься или не готов это применять. Но кротость – это очень важно. Кротость – это тогда, когда ты с любовью подходишь другому и не считаешь себя выше его. Понимаешь, что ты такой же человек, как и он. Еще?
Готовить.
Ага. Терпение, терпение, да, надо, терпение надо, очень много надо, да. Иногда оно лопается, когда оно лопается, терпение, надо переходить на долгое терпение, да. Еще, очень важно. Смирение, да, это кротость. А? А что может быть у меня? А? Давайте библейским языком. Ага, вот такое бревно торчать может с глаза. Да? Матфея, 7 глава, с 3 по 5 стих написано: «Чего ты осуждаешь брата своего, у которого там сучок, а у тебя с глаза торчит бревно такое? Пойди, вытяни его сначала, достань его, убери его, а потом иди к брату твоему». Вы знаете, вот этот принцип бревна, он очень-очень важно понимать его, потому что я встречался с такими ситуациями, когда приходишь обличать человека или начинаешь разговаривать, очень простой ответ у человека: а у тебя самого проблема, что ты пришел? Ну, как бы, знаете, на этом заканчивается весь диалог. А все мы грешные, а что ты еще, лучше меня, что ли? Нет. О чем речь? О каком бревне? Как вы думаете? Можешь говорить, Вилли. А, это ты мне насчет микрофона. Да-да. О каком бревне речь? М?
О грехе?
Ну, чего я не могу делать, по сути? Когда я не могу использовать церковную дисциплину? Ну, когда сам на замечании, когда сам... Да, например. Ну как я могу подойти к человеку и говорить о дисциплине, например, времени, если человек постоянно опаздывает в церковь, как я могу подойти к нему и говорить об этом, если я сам постоянно опаздываю в церковь? Ну никогда это будет, любой скажет: да ты что? Зачем? Как ты? Посмотри на себя. Да? То есть такие, например, моменты, ну или что-то другое, да? То есть каждый человек, который хочет это делать, он должен ходить сам истине. Он должен сам проверять себя. Он не может быть идеальным. Никто не может быть идеальным, как мы уже сказали. Но человек должен сам ходить в истине. Хорошо. И вот происходит церковная дисциплина. Я подошел к брату или сестре, поговорили, и я приобрел брата. Вот это радость. Написано в Писании, давайте посмотрим несколько стихов, которые говорят вот этой радости приобретения. Галатам 6 глава, с 1 по 2 стих. Галатам 6 глава, 1-2 стих написано: «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы духовные, исправляйте такого в кротости, в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов».
Недавно у нас в группе был разговор.
Вы духовные, исправляете такого человека, носите бремена друг друга. Знаете, какое самое тяжелое бремя человека? А? Какое самое тяжелое бремя человека, с которым человек сталкивается в своей жизни? Грех. Проблемы здоровья, они сегодня есть, завтра нет. Сегодня я имею корону, а завтра она прошла, ну или я умер. Так или иначе, у меня ее больше нет. А самая большая проблема, это когда человек находится, грех живет в сердце. Это самое тяжелое. И вот носить бремена другого или друг друга, это тяжело. Помочь человеку, когда он находится в грехе. Ох, как это сложно. Легко оставить человека одного на один с грехом. А очень тяжело проявлять любовь. Говорю это также и себе. Еще отрывок в Иакова, 5 глава. Письмо Иакова, в 5 главе, последние стишки там написаны. 5 глава, 19-20 стих. «Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит его кто? Пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов». Тоже отдельная тема, мы не будем все говорить, общий смысл. Братья, сестры, если вы не оставили человека на произвол судьбы, на том обрыве, и помогли человеку справиться с грехом, вы не простили ему грех, вы не можете прощать или не прощать, вы можете простить за то, что он против вас согрешил, но вы не можете прощать, как Бог, грех, но вы помогли человеку наладить отношения с Богом. И это великое дело. Здесь написано, что пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути спасает душу от смерти и укроет множество грехов. Когда мы показываем человеку грех, мы говорим о Евангелии. И человек, обращаясь к Евангелию, он получает надежду и спасение через Господа. Вот это радость, вот это спасение, вот это благодать церковной дисциплины. Библейской, настоящей. Но, к сожалению, иногда бывает и по-другому. Господь, Он знал нашу человеческую натуру, поэтому Он продолжил эту тему. Он не остановился на этом. Он говорит дальше. «Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, чтобы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово». Заметьте, Христос не сразу говорит «кричи везде». Он говорит, возьми несколько свидетелей. Это важно. Возьми, сделай это, возьми свидетелей, чтобы устами одного-двух свидетелей или подтвердилась эта истина. Вопрос. Мы сказали уже цели этих шагов. Вопрос, свидетели. Для чего они нужны? Для чего свидетели нужны? Как вы думаете? Ну вот, например, ситуация, если мы с Леной, Лена на меня против что-то сделала, нехорошее, злое, и не хочет каяться, беру свидетелей. Для чего они нужны на практике? Что это подтвердить, что разговор был? Еще?
Для доказательства.
Чего?
В суде.
Да. Говори, говори.
Для доказательства вины ее.
Да.
Ага. Есть
свидетель,
то есть
не доказывают ее. Хорошо, да, спасибо. Еще мысли? Это очень серьезно, да?
Может такое быть, что ты не прав.
Может, может быть так, что я не прав. Такое может быть. Еще?
Eine Meinung sein.
Одного мнения, ага. Хорошо, еще?
Ты обличаешь человека.
Правильно. Правильно. Да, действительно. Свидетельство, свидетель, он ценен, во-первых, в том случае, если ситуация вышла уже за рамки нас двоих, конечно, нужно призвать свидетелей, которые могут еще свидетельствовать, что ситуация произошла. Они могут знать, что произошло. Но если ситуация произошла между у нас, нами с Леной, и я беру, например, двух сестер Розиных, и они приглашаю их и говорю: сестры, пожалуйста, побудьте рядом, будьте свидетелями. Они не знают ситуации. Они не знают, они не были при том, что было. Но как мы и говорим, они свидетельствуют. Во-первых, правильно ли я произвел обличение? Действительно ли я хорошо сделал? Это оберегает меня от ложного пути, это оберегает Лену от ложного пути. И если вдруг придется, переходить на третий этап церковной дисциплины, эти сестры, они могут свидетельствовать, что обличение было правильно, на основании Писания, не было проявлено никакой грубости, ничего. То есть они помогают быть свидетелями в этом вопросе. Но не только. Если свидетели услышали библейское обличение и, разобравшись, поняли, что проблема есть, они также помогают в этом случае Лене, говоря ей, проповедуя Христа, проповедуя благодать. И тогда мы втроем пытаемся рассказать Лене о ее грехе. Мы втроем, у нас еще есть надежда, прежде чем переходить к следующему шагу. Очень хорошее замечание, кто-то сказал, что а вдруг я, обличая ее, оказывается, я вообще на самом деле вот такой. Может быть, я вообще не прав. Мне приходится с таким случаться, сталкиваться, когда приходят люди и начинают, например, обличать, и сидит свидетель рядом, он сидит молча, слушает, и начинают, например, меня в чем-то обличать и говорить: «Да ты такой, 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 такой», а на самом деле человек придумал все, это, то есть оклеветал. Такое бывает. И тогда получается, просто приходится ролями меняться и тогда помогать человеку, который обличать пришел. Такое тоже случается. Да, пожалуйста. Ну, мы сейчас не говорим о ложносвидетеле. Мы есть всякие свидетели, мы говорим о христианине. Мы не говорим сейчас о лжесвидетеле, которого я специально возьму, который оклевещет. Такое тоже бывает. Недавно было. Да, это очень важно. Свидетель должен ответственность... Да что ж оно так у меня вот это падает? Свидетель должен быть честным, то есть богобоязненным человеком. Вопрос. Есть ли исключение в этом втором шаге? Кто знает, кто Библию хорошо знает? На втором этапе. Есть ли одно исключение? Второго шага, да? Ага. Гегенпастор. То есть, когда идет обличение пастора, тогда должны быть несколько свидетелей. И на это есть серьезные причины. Очень серьезные. Две причины. Первая причина. На пастора очень часто наговаривают ложь, клевету. Потому что пастор — это, по сути, тот человек, который чаще всего общается с людьми. И у него много врагов, потому что многие, когда пастору приходится показывать Слово Божие, люди часто возмущаются, ну и становятся врагами человека. Поэтому для защиты пастора апостол Павел сказал Тимофею, это записано в первое послание к Тимофею, 5 главе, 19-20 стих, что если вы хотите обличить пастора, возьмите сразу свидетелей. То есть не один на один, а сразу свидетелей. Это первая причина. А вторая причина – пастор, он тоже человек. И он может использовать власть не по назначению. Он может, имея свою власть, взять, задавить человека. Просто вот так давить. И это не простой, это не единственный случай. Ведь пасторы разные бывают. И бывает, человек действительно ошибается, а бывает, человек, он такой и есть, и живет в грехе. Поэтому Господь через апостола, он говорит, как правильно это делать. Ведь цель этого – созидать, строить, спасти. Хорошо, мы перейдем дальше. Время идет. Следующий путь – Это скажи церкви. Но вы знаете, еще кое-что хотел бы вернуться к этому второму. Я вспомнил одну русскую такую считалку детскую, помните? Что значит мириться, что значит показывать, что значит покаяние? У нас было в детстве такая, не знаю, только на Украине или везде, мирись, 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 знаете? И больше не дерись. Красиво звучит, красиво. А знаете продолжение? Но если будешь драться, я буду кусаться. Я что сделаю? Я ударю. Вот это мир, да? Смотрите, какое мирное решение проблемы. Мирись, 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 и больше не дерись. Красиво звучит, но в конце и кусаются, и кирпичами бьются, и по сути дела это не решает проблему. Дорогие братья и сестры, дорогие христиане, нам хотелось бы, чтобы так просто было. Не надо, люди говорят, ну давай, скажи просто, что обними, и все будет хорошо. Да не будет хорошо, это неправда, это ложь. Бог дал слово свое и рассказал, что такое покаяние. Он сказал, что такое любовь друг к другу. И как решать эти проблемы? Не просто мирись, 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 а решать на основании слова. Итак, в лучшем случае мы очень надеемся, что между этими тремя людьми понимание, и человек, который грешит, он покаялся. Но если вдруг человек грешит дальше, следующий этап любви к брату, к церкви, к Богу и к миру, скажи церкви. Здесь написано так. Если же не послушает их, скажи церкви. Это библейский порядок, правильный порядок. Для того, чтобы сказать церкви, необходимо, чтобы почти во многих случаях необходимо, чтобы прошли вот эти этапы по 18 главе. Есть исключения, когда нужно сразу сказать церкви, но мы сегодня говорим о классическом порядке библейском. Скажи церкви. Зачем церкви говорит-то? Как вы думаете? Какой смысл говорить церкви?
Так это одно тело.
Да, и что?
Проблема одного члена – это проблема всей церкви.
Ага. Проблема одного брата – это проблема всей церкви. Еще? Что должна вообще церковь с этим делать? Крестьяне? Что мы должны делать?
Лечением.
Да, лечением как? Господь усмотрит. Молись, и Господь усмотрит. Это тоже, да. Еще? Скажи церкви, для чего? Сказал церкви оленя. Братья и сестры, вот сестра там сделала что-то. Церковь, послушайте. Что, с чем я обращаюсь к вам? С молитвой, чтобы церковь обратилась к этому человеку с тем же самым. Именно с тем же самым помочь человеку избавиться от греха. Потому что человек не видит, его глаза закрыты. Дорогие братья и сестры, дорогие гости, может быть, кто-то еще не принял из вас Христа, но вы должны понимать, я рассказываю это для всех, чтобы вы понимали, что церковь – это место, где такие же люди, которые могут споткнуться, могут упасть, но они имеют близких людей, которые могут помочь человеку. И сказать церкви – это не просто сказать церкви, чтобы унизить человека при всех. Нет. Когда церкви говорят, вот этот человек находится в грехе, реакция правильной церкви – мой брат, моя сестра гибнет. Гибнет. Что я могу сделать? Молитва. Я найду время. Я сделаю со своей стороны, чтобы встретиться с ним или с ней, общаясь, открыв Слово Божие. Говоря о Христе, проповедуя о Христе, говоря о грехе, буду умолять человека отвернуться от этого греховного пути. Вот реакция церкви. Если брат или сестра говорит, ах, сами вы такие. Такое тоже, к сожалению, бывает. И нередко. Следующий этап написан дальше. А если церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь. Вы знаете, как бы это ни звучало на первый взгляд тяжело, будет ли это, пусть будет этот человек как мытарь и язычник, это не значит, что мы, объявляя человеком мытаря и язычником, мы его вышвырнули из церкви, и он теперь, нет человека, нет проблемы. Ни в коем случае церковная дисциплина продолжается дальше. Желание церкви помочь человеку остается таким же. И когда человек объявляется как неверующий, помните, кто были язычники и мытари для евреев? Язычники – это люди были вообще те, которые поклонялись другим богам, а не истинному Богу. Хотя сами язычники, они тоже становились верующими. Они могли стать народом Божьим. Мытари – это были сами евреи, но которые продали себя ради денег римлянам. Их больше еще презирали в народе. То есть это люди, которые сознательно шли против своего народа, их ненавидели. Это люди были презираемые. Но и их Бог спасал. Помните, Закхей. Он был мытарем. И Христос его спас. Матфей. Он был мытарем, и Христос его спас. Понимаете, нет такой ситуации, где человек не мог бы вернуться к Богу или прийти к Богу в покаяние. Это радость. И этот этап церковной дисциплины также очень важный. Это проявление любви к человеку, к церкви, к миру и послушание Христу. Вот эти четыре этапа. Очень коротко я хотел бы обратить внимание на нас людей, на нашу греховную натуру и рассказать историю, библейскую историю от противного. Может быть, кто-то сидит и говорит: «Ну что это за такая грубость? Человек, мытарь и язычником его, как это так? Его нужно любить», ну, имея в виду, что не нужно его там объявлять мытарем и фарисеем. «И пусть он будет, пусть он как-нибудь, что-нибудь, пусть так будет. Ведь Христос, он же любовь», ну, имея в виду свою любовь какую-то, ну, скорее всего, не библейскую. «Пусть будет так». Может быть, кто-то здесь сидит и чувствует это, и как-то это звучит в сегодняшнем толерантном мире, это довольно грубо. А может быть, а давайте оставим все как есть. Хорошая идея. Хорошая, на любовь похожа? А? Малая закваска квасит все тело, да. Вы знаете, история библейская, Господь о всем рассказал и даже такую ситуацию представил. Откройте, пожалуйста, 1 Коринфянам, 5 глава. Очень неприятная история. Очень неприятная. Я очень люблю Библию, что она открывает всю правду. Она не рассказывает только хорошие истории, а плохие не рассказывает. Библия рассказывает все для того, чтобы мы учились. Первое письмо Коринфянам, 5 глава. Написано так, 1 стиха. «Есть верный слух обращения к церкви, к верующим людям, к Божьей церкви». Он говорит: «Есть верный слух, что у вас появился блуд. И при том такой блуд, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену своего отца». Читать просто аж страшно. В этой церкви был грех. Причем такой грех, которого не было у людей, которые в Бога не верят. То есть они перешли такие границы, уже откинуло их далеко. То есть проблема серьезная была. Если мы читаем вообще 1 Коринфянам с первых глав, мы видим, какие там проблемы были. Обращаясь к 1 Коринфянам, он рассказывает, и в 3 главе, например, он говорит, что у них были разделения. Что эти люди, они ставили себе людей, которых они больше считали себе авторитетами. Одни говорили: «Так, Павел, ты мне не нужен, мне все равно, что говоришь, вот для меня вот этот пастор самый лучший, Аполос». Другие говорят: «Нет, кто такой Аполос? Вот я Павла знаю, вот это пастор, а вот это вот все, вот это все остальные, это так. А у меня пастор был сам, там, не знаю кого, Коломийцев, там, а у меня там с первой Киевской церкви или Московской церкви. О, я особенно такой, да, большой». Она говорит: «Люди, у вас почитание людей, а на самом деле Христос, Христос центр, Христос глава». Он их, знаете, как, кем называет? До 5 главы, он их называет плотскими христианами. Людьми, которые далеко от Бога, которые слушают плоть, а не слушают Бога. И, естественно, пожинают потом плоды свои. И так он говорит: верный слух есть, что у вас такой страшнейший грех. он не только говорит о грехе, какой у них грех, он говорит о реакции на грех. Во втором и в шестом стихе он говорит: «И вы, что они сделали? Возгордились». В шестом стихе говорит: «Нечем вам хвалиться». У меня вопрос. Мы же все здравые люди, все здоровые. Совесть, я думаю, у всех здесь почти есть. Или у всех есть. Но представьте себе, что должно случиться, чтобы возгордиться церкви и допустить такой грех? Просто идеи. Но вот представляете, сегодня мы как церковь скажем, блудодеяние – это нормально, это хорошо. Как мы можем основывать это?
Знание слова. Или слово не является авторитетом.
Да. Например, что конкретно? Как можно сегодня конкретно оправдывать грех? Сексуальные грехи, например. Как сегодня в мире оправдываются сексуальные грехи?
Бог любит всех.
О! Бог любит всех! Ничего страшного. Господь услышал, Бог любит всех. Это одно из оправданий. Толерантность. Люди, не зная Слова Божие, не зная, что такое Божья любовь, люди говорят: да ничего страшного. Это Господь усмотрит, это любовь. Одно из этих. Незнание Слова Божьего. Они были терпимыми к греху, нетерпимыми к правде. Они были гордыми людьми, и они в этом возгордились. Яков говорил недавно проповедь, я не буду повторять, можете послушать YouTube, там стоят все проповеди наши здесь. Он говорил вообще об этом городе. Интересно, что за город был? Очень на Гамбург похожий. Точно так же, как и Ладикийский город. Так вот, они возгордились. Это неправильная реакция. Апостол Павел говорит, как должна была истинная церковь правильно реагировать. Второй стих. Вы возгордились вместо того, чтобы плакать. Он говорит, вам нужно было плакать от этого. Плакать, чтобы изъят был из среди вашей, сделавшей такое дело. Он говорит, вам нужно было плакать. Вместо того, чтобы радоваться и говорить, какие вы толерантные, вам нужно было плакать. В шестом стихе он говорит, нечем хвалиться, разве не знаете, что малая закваска, брат сказал, квасит все тело. Он говорит, очистите закваску. Тесто, да, очистите тесто от закваски, сделайте ее бесквасной. Он сказал конкретное решение в пятом стихе. Он говорит, предать сатане во измождение плоти, чтобы что? Дух был спасен. Смотрите, как бы ни звучало это тяжело, но он говорит, это нужно для того, чтобы дух человека спасен. Не знаю, родители, знающие детей, ну или имеющие детей, наверное, вы знаете, когда вы запрещаете что-то своим детям, они очень просят, да, вы делаете это не потому, что вы ненавидите их, вы очень любите их, поэтому вы ограничиваете их, когда-то наказываете их. Для того, для чего? Для того, чтобы помочь им. Вы делаете это, любя своих детей. Точно так же и здесь. Церковная дисциплина, она применяется как любовь, как операция для того, чтобы дух человека спасти. И коротко мы обратимся опять к Матфею 18 главе. Что же дальше? Дальше написано: «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». Дорогие братья и сестры, вы помните, я когда-то проповедовал не так давно, два раза, по-моему, назад или через раз назад, я проповедовал проповедь о ключах от Царствия Небесного. Церковь имеет право, и не только имеет право, а обязанность перед Богом. И если церковь не выполняет эту обязанность, она грешит. А церковь имеет обязанность и право поставить с собой исповедника, который заявляет, что он верующий, и проверить, верующий ли он или нет. Действительно ли он верующий или нет? Это обязанность церкви. Я оговорюсь. Я работаю с радиацией, с радиационными лучами, с рентгеновскими лучами. Я вижу все, что внутри находится. Я вижу людей изнутри. Это очень бывает интересно, когда смотришь снимки. Но в моей профессии одна проблема. Мы не видим душу, сердце человека. Не вижу, что творится в сердце человека. Анатомию всю вижу, насквозь, полностью. А вот душу не вижу. Нам, церкви, Бог не дал права видеть сердце и сказать, у нее в сердце вот это, у нее в это сердце, у жены моей в сердце. Не дал Бог мне права такого говорить. Но Бог дал особенное право. Он дал нам что? Глаза видеть, уши слышать, нос нюхать, руки осязать. Бог дал нам право на основании наших органов чувств заявлять, человек, говорящий, что он верующий, но живущий не по Писанию, живущий в грехе, это неверующий человек. Это право, библейское право церкви и обязанность. Поэтому Иисус Христос, апостол Павел и другие апостолы не раз говорили, обращаясь и апеллируя к церкви, к церковной дисциплине. Дорогие братья, сестры, дорогие друзья, дорогие гости, я еще раз хотел бы, я уже закончил эту тему, подробно мы можем еще потом разобрать на разборе Библии во вторник ее, заканчивая эту тему, я еще раз хотел обратиться к любому человеку, который здесь находится, то ли вы верующий человек, обратите внимание, что то, что сегодня сказано, прочитано, вернее, из Писания, это Слово Божье, это воля Бога. И это обращение каждому христианину, который здесь находится. Дорогие друзья, дорогие христиане, применяя церковную дисциплину, мы слушаемся нашего Небесного Господа и поступаем по Его Слову. Дорогие друзья, если вы еще не приняли Христа, и вы слышите вот это все, и может быть вам что-то сложно понять, подойдите, пожалуйста, спросите после богослужения. Эта тема, она открывает церковь, но не просто ее снаружи, такая вот вроде красивая, пришли и ушли, вроде как будто все хорошо. Она показывает внутреннюю жизнь церкви, водимой Духом Святым и водимой Словом Божьим. Пусть это для вас не будет чуждым. Дорогие друзья, если вы не приняли, кто-то еще не принял Христа в сердце. Христос пришел на эту землю, чтобы не просто залатать вас, подлатать и сделать вас просто хорошими. Христос пришел на эту землю, чтобы взять вашего старого человека, чтобы он умер, старый человек, и дать новую креатуру, дать нового человека, который водимый Духом Святым. Дорогой друг, дорогой брат, сестра, гость, это Евангелие. Если у вас будут вопросы по Евангелию, вы можете подойти и спросить, задать вопрос, как получить это спасение. Вы можете это сделать после собрания, подойдя к верующему человеку. Если вопросы, также знаете, где я сижу, обычно можете подойти, спросить. Пусть Господь, сам Господь прославится через Его Слово в нашей жизни, в наших делах, в нашей церкви, ради Него. Аминь. Давайте встанем и помолимся. Если у кого есть желание, можете помолиться, я закончу. Аминь. Господь, мы сейчас обращаемся к Тебе, и я так благодарю Тебя, что не кем-то нами, не кем абсолютно из людей Ты пришел на эту землю и сделал церковь. Она Твоя церковь. И Ты приобрел людей дорогой ценою, Ты заплатил за каждого дорогую цену, Ты умер. Я благодарю Тебя, что Ты это сделал тогда, когда мы еще были немощные, когда мы были грешные, и Ты сделал нас живыми, Ты оживотворил нас. И мы спасены не своими делами, не хорошими проповедями или плохими проповедями, не хорошими делами, добрыми или еще какими-то, не служением, ничем, а только Твоей благодатью, Господь. Ты дал нам это не по нашим заслугам, а по своей милости. Спасибо тебе это, Господь. Господи, мы как церковь, мы люди, мы живем дальше и часто сталкиваемся с проблемами, потому что нам приходится каждый день воевать с собой, во-первых. Господи, воюя, мы иногда проигрываем, иногда побеждаем. Господи, но мы проигрываем тогда, когда мы не обращаем внимания на Тебя и на Слово Твое. Я прошу Тебя, Господи, Ты работай с сердцем каждого, чтобы мы, живя каждый день, питались живой пищей, Словом Твоим. Потому что там истина, и она действительно показывает, Господь, как правильно поступать. И действительно это прекрасно, когда так и поступаешь. И результаты прекрасные. Господи, Ты касайся сердца каждого. Господи, Ты знаешь нас, людей, Ты знаешь наши промахи, ошибки и победы. Господи, мы в Твоих руках и просим Тебя, веди нашу церковь, чтобы здесь, на этом месте, как церковь, мы шли правильным направлением. Чтобы наша стратегия этой церкви поместной, она была правильной. Чтобы мы были здоровой церковью для славы Твоей, а не для своей. Господи, поддержи каждого. Кто-то находится в тяжелой ситуации духовной, кто-то сильный из нас. Господи, используй нас и наши отношения, чтобы созидать эту церковь, а также и всех христиан, которые здесь находятся, а также тех, кто еще не знает Тебя, чтобы люди, слыша здесь живое слово, поклонились Тебе. Господи, Ты касайся сердца каждого, чтобы мы не избегали этих сложных вопросов, но мы могли идти и служить Тебе дальше. И вот этим прекрасным, радостным орудием церковной дисциплины. Господи, Ты также обличай нас, когда кто-то из нас хочет это делать, но внутри нет ни мира, ни любви, ни смирения, и сам находится в грехе. Господи, обличай, чтобы мы понимали, как правильно применять, и сначала работали в своем сердце, и потом могли ближнему помогать. Господи, мы сами никогда ни с чем не справимся, потому что еще находимся в этой грешной плоти. Мы верим, что в Твоих надежных руках. Спасибо Тебе за это. Благослови, Господь, еще остаток этого дня и остаток богослужения. Аминь.